Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Так, мы продолжаем читать из 10 песни Шримад Бхагаватам, это 10 глава, избавление Налаковара Манигривы. Я буду читать из книги Кришны сегодня. Итак, эти полубоги, они были освобождены из тел деревьев, потому что Кришна, он свалил эти два дерева Ямаларджуны, будучи привязанные к ступе, он пошел между этими двумя стволами, это были деревья-близнецы, росли из одного корня, были гигантские, огромные деревья, и ступа поперек застряла между этими деревьями, когда Кришна прошел. Между стволами он дернул резко за веревку. От этого рывка маленького Кришны деревья сильно сотряслись. Вот, корни были вырваны из земли с треском, с шумом, и эти деревья рухнули. С грохотом они вызвали подобное эффекту землетрясения. Все жители Вриндавана, они содрогнулись, когда услышали падение этих двух деревьев, гигантов. В это время, когда деревья упали уже, они были повержены, вышли два удивительных, прекрасных существа из этих двух деревьев, из корневищ буквально. Все вокруг как бы засияло от их сияния. Все стало красивым очень. Они стали возносить молитвы Кришне, который был с этой ступой между деревьями. «О Господь Кришна, — сказали они, — ты изначальная верховная личность, властелин всех мистических сил. Ученым Браманам хорошо известно, что материальный космос есть порождение твоих энергий, которые иногда зримы, иногда нет. Ты изначально даруешь жизнь, тело и чувства всем живым существам. То есть они видят его непосредственно, сейчас даршан у него, у них сакшат непосредственно означает восприятие. А браманы, они умозрительно контактируют с абсолютной истиной. То есть это особый класс людей, которые способны думать об абсолютной истине. Они не видят глазами его непосредственно, но они через посредство ума или глаза знания, чакшун мритам йена, то есть посредством гуру, они услышали это от духовного учителя, они нашли подтверждение в шастрах, все эти обоснования, они удивительные, гуру, саду, шастры вместе, дают возможность созерцать в уме, то есть вся практика, она делается фактически в уме. Все наши ритуалы, вот эти правила, предписания, они для того, чтобы занять ум памятью о Кришне. И так можем созерцать его таким, через памятование или через знание. Но есть существа, которые видят его. Пандвы видели Кришну, например. Арджуна видел Кришну. Сейчас здесь Налоковара Манигрива, они получают милость особую, то, что было предсказано Нарадой Муни. Это может быть проявлено или не проявлено. Что имеется в виду? Есть различные энергии. Если проявляется материальная энергия, то джива, она попадает в заблуждение. ее зрение сравнивается как видение во сне или фантазийное видение. Ей что-то кажется, что-то додумывает. Либо как туман майи или облако, скрывающее солнце. Такие примеры приводятся. Например, в тумане мы не можем видеть этими глазами очень хорошо. Бывают очень плотные туманы. Мы попадали в такие туманы. Это может быть в воздухе самолет, когда летит, попадает в такие вот испарения очень плотные. Там начинается тряска и практически ничего не видно. Даже очень высоко в небе. Или бывает вот в какие-то особые дни, когда мороз, тепло соприкасаются, и вот эта вот взвесь воды становится туманом испарения, плотным, висит в воздухе, ничего с этим не сделать. Если вы едете на машине, на автомобиле, буквально вы не видите 10 метров, уже все растворяется. Очень опасная ситуация. В Казахстане часто такие туманы в низинах. Там особые опасные места, там есть указатели на этот счет. И очень медленно тогда идет движение. Просто очень медленно. Если даже включить фары, сложно очень. Вот такие состояния природы. Это энергии Кришны. Это не просто взвесь воды, или пар, или облако. Это энергии Кришны. У них есть свое предназначение. И также мы видим при электрическом свете по-другому. Если выключить этот свет, мы тоже можем что-то видеть, но уже совершенно по-другому будет все представлено. Или свечу зажжем. То есть разные источники есть света. Есть они даже и на низших планетах. Там сейчас Солнца нет сияния, но есть какие-то излучения камней драгоценных. Как проверяют бриллианты, например. Он остается холодным в руке долго, если держать в теплой руке, он остается холодным, не нагревается. Так проверяют бриллиант. Или в темноте, в полной, он сияет, его видно. То есть сам по себе камень обладает свойством самосвечения. Есть планеты самосветящиеся. Солнце одна из таких планет, самосветящиеся. Но в нашем опыте это максимум восприятия солнечного света. Большего мы не знаем, потому что глаза не приспособлены к другим излучениям. Хотя их много. Ученые открывают другие виды излучений, их называют как-то там, приборами они их открывают. Глаза не видят, но есть излучения, которые пронизывают материю легко. Планеты пронизывают тоже. То есть Земля, сейчас вот Солнце село, и тут темно, потому что солнечный луч, видимый нами энергия, воспринимаемый, не проходит через толщу Земли. Даже просто какую-то вот картонку поставить, уже тень будет какая-то. Но альфа, гамма, бета излучение, если это радиоактивное излучение, еще больше есть гораздо излучений, ученые не все знают энергии. И в конце концов душа, она пронизывает все виды энергии. Душа все виды энергии пронизывает, беспрепятственно. И этот духовный свет мы не видим. Но он существует как? Косвенно мы видим, что сознание пронизывает тело. Такой пример Кришна Дупагавадгиты. И так мы можем видеть по-разному. И по этой причине, поскольку есть вот различные энергии, скрывающие, мы не можем постоянно помнить о том, что здесь написано. Вот. Ты изначально верховная личность Бога, властелин всех мистических сил. Мы прочитываем и снова вспоминаем об этом, или пытаемся вспомнить. И памятование, оно бывает тоже разное, потому что здесь то, что они произносят, произносят в неком трансе, в неком особом состоянии видения, трансцендентного видения. То, что обычно люди не видят и не переживают. Но обычно люди, они как будто бы спят. Они не чувствуют то, что они видят, не в полную силу. Многие вещи они наблюдают, но они их не чувствуют. Вот идет свет солнца и видят предметы, но сам солнечный свет люди не видят. Мы же видим только свет, мы же не видим предметы. Как мы предметы без света увидим? Это отражение света должно быть. Не предмет мы видим отражение света от него. И свет показывает нам предмет. Сам предмет мы не видим. без света. То есть об этом никто не знает. Я вижу вот предметы, вижу людей вокруг. Вот я с ними общаюсь, но я не понимаю, что связующее с этими объектами свет солнечный. Вот он сравнивается с Кришной. Связующее. Все, что существует в этом мире, связано в какое-то одно целое, и предмет, вот этот связующий как бы клей или фон, на котором все вот держится, это Параматма. И вот это сияние Параматмы здесь сейчас описывается. Ты вечный Бог, Господь Вишну, всепроникающий, нетленный Владыка всего сущего. Ты вечное время. Ты источник мироздания. Это все Параматма. Находящиеся во власти тригун материальной природы, благости, страсти, невежества. Как сверхдуша ты пребываешь в сердцах всех живущих и знаешь обо всем, что происходит в их телах и умах. Так же, как солнце освещает сразу всю вселенную. Одно солнце освещает всю вселенную. Одна душа, заполняя все тело, знает. Такие примеры. И наше покрытие – это ум, который сейчас нам мешает воспринимать непосредственно это сияние, источник знания, блаженство вечности. Сияние состоит из сат-чит-ананда. В сиянии заключается это знание ведическое. Вечность и ананда тоже. Поэтому они и говорят в этом состоянии сат-чит-ананда сейчас. Поэтому ты, о Всевышний, и направляешь все их действия. Но хотя ты пребываешь в царстве материальных гун, эти гуны не оскверняют тебя. Никто из находящихся во власти материальных гун не способен постичь тебя, твои божественные качества, которые существовали и до сотворения материального мира. Поэтому тебя называют Верховным Трансцендентным Господом. Мы в глубоком почтении склоняемся к Твоим лотосоподобным стопам, о Господь Васудева, Верховный Браман, прославляемый своими внутренними энергиями. Сейчас они получают этот даршан при помощи внутренней энергии. То есть это означает, что на Лакувара Манигрива они очистились от материальной скверны, соприкосновения со ступой Кришны. То есть Кришна сам лично непосредственно не касался их. Ступа Яшоды спасла их непосредственно. Но причина был рывок Кришны, его было желание. Но выполнил это ступа, посредством ступы он это сделал. Если мать Яшоды берет Кришну непосредственно на колени, то на Лакувара Манигрива касание этого не испытали. Их коснулась ступа Кришны. Но это было достаточно, чтобы они получили освобождение. Мы едем во Вриндаван, чтобы получать пыль Кришны. Все, достаточно для освобождения. Или увидеть божество в храме Кришны. Или там, скажем, вот, воспевать какие-то баджаны, да, праздники проводить. Видеть Гири Говардхан. Сейчас там много паломников на картику. В материальном мире ты известен только в своих многочисленных воплощениях. Вот и все. То есть сам неизвестен твое воплощение, но источник редко. Хотя ты приходишь в разных телах, твои тела не принадлежат к материальному миру. Они всегда полны божественных энергий, всегда безгранично богаты, сильны, красивы, знамениты, мудры и отрешенные. Все тела живых существ пользуются энергиями света, солнца, например, ну на Земле так. Ну, есть, конечно, ночные, но тоже они пользуются косвенной энергией. Пища в любом случае, она энергия солнца. Они тоже едят эту энергию. Но сам свет они могут не видеть. Но все живые существа, они животные, птицы, рыбы, люди, так, используют энергию солнца. Это и есть жизнь. Солнечная энергия трансформируется вот в эти формы жизни, в их тела, в плоть, кость, мозг, там, слизь, ну, все, что нужно, кровь, функции органов. Это при помощи энергии солнца достигается. Но когда приходит Господь в разных формах, Он непосредственно источает жизнь, Он не пользуется какой-то энергией. Если Господь Вараха приходит, Он не из света солнца изошел. И не из ноздри Брама, это лишь вход был внешний. Он сам приходит как источник всего. Поэтому, собственно, он затмевает солнце, когда приходит. Другие живые существа, когда приходят в среду, они поглощают энергию. В этом разница. Пример Джая и Виджая, когда они пришли и спустились в материальный мир, солнце померкло немножко. Они стали поглощать эту силу. То есть они были очень могущественны, чтобы знать эти энергии материальные больше, чем мы знаем. Поэтому, если мы знаем какую-то энергию, можем ее извлечь. Если не знаем, мы не можем ее извлечь. Когда они просто явились, солнце немного померкло, и все поняли, мудрецы поняли, в чем дело, что явились демоны какие-то. Они берут все, они присваивают себе. Но когда приходит Кришна, наоборот, он наполняет свою энергией, наоборот, отдает это все, излучает все это безгранично. И, да. Они всегда полны божественных энергий, всегда безгранично богаты, сильны, красивы, знамениты, мудры и отрешенные. Материальное тело отличается от его владельца. Но поскольку ты являешься в своем изначальном духовном теле, то тело не отлично от тебя самого. Это они видят, то есть они это ощущают, то есть они сейчас находятся под влиянием духовной энергии, внутренней энергии. Поэтому это написано для того, чтобы передавать по парампаре, чтобы иметь представление о внутренней энергии, что она открывает, что она дает, какие глаза. Это что-то подобное было со змеем Калией, потому что он видел Кришну, прыгнул в озеро Ямуны, эту заводь большую там образовала. Кали услышал шум и вышел. Он увидел Кришну, это было прекрасное зрелище на самом деле. Кали на какой-то момент замер, такой красоты в жизни не видел. Но он был змеем завистливым, поэтому он напал на Кришну. Он не служил этой красоте, он завидовал этой красоте. И там Кришна танцевал на головах Кали долгое время. Довел его до грани жизни и смерти. То есть он уже вот-вот должен был погибнуть Кали. Из него зашел весь яд, все нечистоты. Под влиянием этой энергии Кришны, излучения его энергии и его стоп, давление его стоп на его грехи, буквально его выжило, буквально вот выкрутило все грехи, просто до капли вышли из него. Для него означала смерть, потому что он жил греховной деятельностью. Источник жизни были его грехи, собственно говоря. Когда он потерял все эти нечистоты, он был в беспамятстве, его спасли жены. Кришна вернул ему жизнь, и тогда Кали увидел Кришну, когда очистился от всех грехов. То есть в Гите есть такой стих, что не очистившись от прошлой греховной деятельности, мы не можем заниматься чистым преданным служением. Нам нужно время очищения. Мы, конечно, хотим увидеть Кришну, и мы видим как-то его через практику, через садхану, через поклонение божествам, через воспевание святых имен. Но каждый преданный хочет увидеть его непосредственно, как Налакова Манигрива. Естественно. Но почему не так сразу это происходит? Потому что мы еще не обрели глаза. Приманджана чурита бхакти вила чанена чанена сантакса дэвах и дэши лакаянти. То есть нужно глаза смазать бальзамом премы. Тогда мы сможем увидеть Кришну, его форму. То есть увидеть Кришну это не выставочный экземпляр. Увидеть Кришну и вступить с ним в личные отношения уже. Это не просто выставочный экземпляр, который посмотрел, пошел дальше. Убедился, что Кришна тут есть, слава Богу, я пошел дальше. Так не бывает. Дальше назначает все, мы вместе. Обратной дороги не будет. То есть это необратимый процесс. Сознание Кришны процесс необратимый. Мы не вернемся снова в материальный мир. Когда полубоги Налакова Манигрива закончили возносить молитвы, маленький Кришна, властелин Гакулы, привязанный Ишоды к деревянной ступе, улыбнулся и сказал: «Я знаю о том, что мы великий преданный Нарада Муни. по своей неизъяснимой милости спас вас от ужасной гордыни. Вы возгордились, потому что обладали необычайной красотой и огромными богатствами, и родились среди полубогов. Он спас вас от жизни в аду. Все это мне известно. Вам выпала великая удача. Благом для вас было не только проклятие народы, но и счастливая возможность видеть его. Великий святой неизменно милостив ко всем и всегда излучает спокойствие. И тот, кому даже случайно удастся встретить святого, подобного народе, тут же освободится от материального плена. Когда Бхимасена убил Джарасандху, потом Драупади сказал, что я его убил. Но он не рассказал, что по милости Кришны это произошло. Прилакшатриев. И так происходит. Арджуна то же самое потом говорил, когда Кришна покинул планету, он сказал, что на самом деле это все по его милости было, это не мои подвиги. Вот так Кришна вот устраивает, он на уполномочен, например, Нараду Муни, дарует ему духовное тело, а потом прославляет его. Вот так прославляет преданных. Все, что преданный сделает, очень такое крутое. Он потом говорит, это вот я сделал. И Кришне это нравится, когда преданных прославляют. Ваналукувары Манигрива, теперь вы достигли цели жизни, ибо вас проснулась экстатическая любовь к Богу. Это ваше последнее рождение в материальном мире. Теперь вы можете вернуться к вашему отцу на райские планеты. Продолжайте с любовью и преданностью служить мне, и вы станете свободными уже в этой жизни. То есть они не вернулись в духовный мир, они были восстановлены в своем положении полубогов, сыновей Куверы. У них оставались еще какие-то недоделанные вещи, или, говоря другим языком, некоторые привязанности к этому положению. Возможно, они хотели что-то исправить, свою репутацию, что они вели себя неподобающе. Возможно, это тоже было. Преданный остается в материальном мире, и он должен улучшить свою репутацию. Джагай и Мадхай, они были великими грешниками, но они обрели прему. Затем они должны были улучшить свою репутацию. Должны служить людям, вайшнавам. Потому что люди видели грехи прошлого. Им было сложно смотреть в глаза людям, потому что им кланялись, они обрели прему, милость Господа Читания. Они не знали, как жить дальше. Им кланяться, они столько злодеяний сделали, эти люди теперь поклоняются им. Они пришли к Нитьянанде и сказали об этом. После посвящения жизнь стала невыносима. Мы помним все грехи, люди тоже знают нас как грешников. Теперь нас почитают, как мы можем смотреть на это. Если места не находим, спать не можем, есть не можем. Нитьянанда сказал, теперь вы должны служить этим людям, против которых вы действовали когда-то. Они стали руками вытесывать камни и строить кхат на Ганге. Кхат до сих пор существует, он сохранился. 500 лет прошло, он целый, невредимый, не сделал его на совесть. Это огромные камни, то есть ступени к воде, кхат называется. Вишрам кхат, допустим, там. Место омовения, где Кришна отдыхал. Ну, кхат добавляется слово. Калия кхат. Кеши кхат. Слово означает, вот там есть место для омовения, хорошо сделано. Они вытесали руками эти камни, носили их, выкладывали для людей. И так они себя лучше стали чувствовать через служение людям. Мы тоже не вернулись сразу к Богу после инициации. Мы остались в материальном мире. У нас есть родственники, друзья, возможно, были друзья какие-то, которых сейчас не стало. Были другие отношения, о которых стыдно вспоминать, или другие, которые можно вспомнить с радостью. Теперь мы меняем свою позицию в этом мире, свою репутацию меняем. И когда мы увидим, что нас признает этот мир как преданных, это будет признак, что мы очищаемся, мы хорошо очистились. Просто обычные люди должны признать нас, не только преданные. Мы должны что-то для них сделать. Это называется очищение. Не так, что весь мир про нас говорит, про какую-то ужасную секту, а мы тут очищаемся, сидим. Нет, надо заслужить. Хорошо. Первое это значит осмеяние, второе преследование, второе, третье восхищение, три этапа. То есть восхищение, когда уже сердце чисто, должно быть такое. Например, Прабхупаду очень хорошо сейчас принимают по всему миру больше, больше и больше, потому что он чистый преданный. Прабхупада сказал, что вы должны стать такими же теперь, как и я. Тоже должны стать чистыми, бескорыстными, служить Кришне, людям, вайшнавам. Без каких-то двойных мыслей лицемерных. И не обязательно мы должны стать таким же могущественным, как Прабхупада, но чистыми нужно стать. Преданными Прабхупаде. После этого полубоги несколько раз почтительно обошли вокруг Господа, снова и снова склоняясь перед Ним, и, наконец, удалились. Господь же остался стоять, привязанный к деревянной ступе. Они его не развязали. На этом заканчивается 10 глава книги Бхактивиданты Кришна, которая называется «Появление на Лукавары и Манигривы». Такая история. Так, какие вопросы? Что, нет? Есть?
У меня в этой истории про веревку, ступу, да? Я слышал где-то, что матушка Ишода связала Кришну веревкой своей любви. То есть как бы они, ну, как бы равно ставятся. Что... Вот. И я размышлял на тему, что вот когда Кришна, ну у меня технический склад такой, Кришна, получается, потянул эту ступу, да? А что это за веревка такая была мощная, что она выдержала эти деревья, завалила? Либо это его могущество, либо тут отсылка к тому, что это ну, веревка, она, как это, аналогия проводится, что это любовь Ишоды. Вот, и что вот это вот.
Вот, найди эту веревку и исследуй все. Напиши потом диссертацию. Это веревки поклоняются. Последняя шлока, которую мы поем, намастусте, там мне вот это вот. Я поклоняюсь этой веревке, которая связала его Ишоды. Ты прав, это необычная веревка, надо ее исследовать. Такая веревка ее обычно не выдержит. Но это выдержала. Да и ступа тоже выдержала почему-то. Деревянная ступа. Как это вообще возможно? А что мы знаем о веревках? Давайте поговорим.
Бубеньки делают.
Коноплянные бывают.
Самые крепкие. Бывают коноплянные. Самые крепкие какие?
Ну, из конопли, вроде раз Прабху говорил, что их используют в судостроительных вот этих вот, ну, суда ими прикрепляют.
Нет, самые крепкие шелковые веревки, которые вот используются в Джаганатхапуре, когда колесницу тянут, шелковые веревки.
Такая она относительно дешевая, и она не боится воды.
Так, про веревки вы что-то знаете. У нас есть опыт веревок, видите. Так, еще что знаете про веревки? Альпинисты, которые вот ходят в горы, там только на веревках все. Там сплошные веревки. Без веревок немыслимо. Так? А? Коров связывают ноги, чтобы не легались. Что если легнет, ну, может ногу сломать корова, и она не заметит даже. Но веревка держит ее, смотрите. Так, веревки нам помогают здорово вообще в жизни. Что еще знаете? Ну, это земные все веревки.
Гуны материальные, да.
А, вспомнили про гуны. Да, тоже веревка. А планеты? Как держатся на орбитах? Там тоже есть воздушные веревки. Воздушные веревки самые крепкие, они планеты держат. Воздух, воздух самый сильный. Значит, эта веревка была наполнена чем-то. Какой-то энергией Кришны, непостижимой. Если он может планеты держать веревками, связывать, почему не может свалить два дерева, Мала Арджуна? Может использовать любую веревку.
Как Господь Баларама убил травинку?
Такая есть пословица, да, что в руках могучного человека травинка становится оружием, преданностным оружием. А что Ашватхама мог это делать? Он вызвал эту брамасту травинками. Да? Сорвал травинку, прочитал мантру, и оно вспыхнуло, и он бросил это. И началась цепная реакция. Проявилась брамастра. Арджуне пришлось другую создавать, чтобы нейтрализовать. Видите, сколько интересных вещей у нас в книгах пишется. Хорошо, что материалисты в это не верят. А то бы они это уже изобрели точно.
Планировку, кажется, тоже веревка связали, когда он...
Веревка вороны.
Да, да, да.
Водяная веревка еще есть. Видите, сколько веревок мы насчитали уже. Он же сдавал, ты давай, твою очередь.
Я, знаете, хотела поделиться, меня очень сильно впечатлило. На одной из воскресных программ Расарасика Прабху коснулся Дамодара Лилы, и он говорил о том, что, ну, есть уже два рассказчика во Вриндаване в духовном мире, забыла их имена, и они там каткуют вечером, сидят и рассказывают и всей семье, и гостям какие-то истории о Кришне. И Нанда Махарадж у них спросил, что же это за души такие были, которые честь получили освободиться вот от Навакувара и Манигрива. Кто это вообще? И один из рассказчиков сказал, да, это просто обычные души. А потом, в общем, Расарасика Прабху нам сказал, говорит, вот это они, говорит, и были. Они стали, получили честь стать рассказчиками Кришна Катхи в духовном мире.
Они потом эту историю сами рассказывали, да.
Невероятно,
конечно. Да, все, вернулись.
Да. Вот еще в книге Шри Дамодара Джанани Шиварама Свами Махараджа написал, и он там пишет, что последнюю веревку Ишода, матушка, она развязала из своей косы, в ее косе была веревка, но, наверное, какая-то красивая была, наверное, там. Вот. И вот именно эта веревка, она была последней, и она и дала возможность, ну, конечно, по милости Кришны, связать Дамодару. Вот. Она была решающей. И вот именно эту веревку называют, что веревка любви. Угу, угу.
Гуру, хорошо. Вы сказали, что преданные должны что-то дать обычным людям, чтобы они, ну, оценили преданных, вот, в сравнении, как в... Ой, забыл, как его зовут. Джагая Мадхай, да, да, вот, что они для людей начали делать, это сравнение такое. Что мы можем дать, вот, чтобы они оценили?
О, много чего можем дать. Думаете, много чего Прабхупада нам дал. Он говорил, что современной религии сейчас людям нечего предложить. Они ничего не могут предложить ценного. То, что есть, людям недостаточно. Они не могут получить чего-то большего. Хотя с духовной точки зрения это неисчерпаемые дары трансцендентные. Но они себя исчерпали. Нечего им предложить. Людям не могут что-то еще предложить ценное, чтобы увлечь их в духовную жизнь. Ну а Гуру Парампара дает им, как с другой изобилие, возможности служения. Конечно же, Прабхупада давал прежде всего трансцендентное знание в своих беседах, в книгах. Это была его роль главная. Не просто благотворительность, какая-то доброта к людям, там, успокоительная. Нет, а он расшибал эти вещи, сознательно расшибал, чтобы именно дать трансцендентное знание людям, то, чего нет. Все остальное есть. Есть, но его недостаточно. Вроде все есть, а предложить нечего для счастья. Вот как сейчас люди живут и не понимают, в чем дело вообще. Поэтому Прабхупада бескомпромиссно вот так говорил, что мирская благотворительность, он ее отвергал. Так называемую религию отвергал. К нему люди приходили, говорили, а что, если вот мы будем открывать больницы, люди забывают, это нормально, это же духовно. Он говорит, нет, говорит, вы не сможете ничего сделать, вы ничего не можете сделать, вы не можете избавить людей от болезни. Бесполезное занятие. Как бесполезное занятие? Людей лечить, здоровье, как бесполезно? Говорит, вы можете долг исполнять врача, но вы не можете от болезни избавить людей, так же, как и смерти. Вы не способны на это? Знаете, сколько людей болеют в больнице? Что вы с этим сделаете? Вы ничего не можете сделать. Просто долг исполняйте врача. Но вы не можете дать гарантии, что он больше не заболеет. Даже если вылечили его, он все равно будет болеть и умрет все равно. То есть он не принимал эти вещи. Менталитет это не принимал. Хотя он говорил, что мы кормим людей, храмы, да, тоже заботимся о здоровье. Потом он уже это говорил. Ну а сначала он разбивал вот эту вот концепцию, привязанность, эту подмену. И давал сознание Кришне. И за это люди благодарили его именно. Что он просвещал полностью разум. Вот что можем дать людям. А кто еще, кроме преданных, это может дать? Остальным нечего предложить.
Когда мы получим даршан, то вступим в взаимоотношения уже с Господом, да, то мы не вернемся в материальный мир. А вот, ну, есть примеры, да, вот Шримад Бхагаватам описано, что, ну, допустим, Махарадж-Тхрува, да, он получил даршан, но тем не менее он остался в материальном мире. Как это надо правильно понимать?
Да, ну, Кришна захотел. Но он же остался в сознании Кришны.
Ну, да.
Поэтому он не остался просто в материальном мире наслаждаться, он остался исполнять свой долг.
А, ну, если мы в сознании Кришны, то мы уже не в материальном
мире. Необратимо. Не важно, где мы находимся, если у нас есть сознание Кришны. Это необратимо, если мы уже обладаем сознанием Кришны. Сейчас мы обладаем садхана бхакти. Вот чем мы обладаем. Это наше сознание Кришны. Когда оно перейдет на уровень спонтанного преданного служения, оно станет необратимым. На уровне стха и пхава оно необратимо уже. Неважно, где вы, кто вы в этом мире, в каком теле, это неважно будет. Если получаете даршан Бога, какая же разница?
А, вот вы говорили, что когда о поклонении Гопалу, вы говорили, что вот когда Господь, вот он маленький, да, ему не надо ничего просить, он просто вот смейтесь, ему нравится, когда он смеется, потому что вы смеетесь, он радуется. А вот Кришна Баларама, вот Шиши Кришна Баларама, они какое принимают, что они принимают, какое настроение? Потому что кажется, что каждое вот божество, оно как по-особому. Настроение или каком-то находится, я не знаю, как это объяснить.
То есть... Ну, это просто мы лилы знаем, Кришна Баларама. Через лилы это понимаем. Маха Пракаша, то есть, или, да, Пракаша Татва. Это Господь Баларама. Что такое Пракаша Татва? Это вот излучение, расширяющееся постоянно. Это Баларама. Он любит проявлять свою силу. То есть он наделяет нас духовной силой. Он очень простой, он очень хороший проповедник, очень может улаживать все дела. Вот мы и получаем от него эти качества, медитируя на него. Старший брат Кришны, с ним мы любим Кришну, Баларам, благословен. Так описывается.
Они просто как бы вместе, вот Кришна, Баларам, они вместе, вот они же не по одному, они вдвоем, что-то вот, есть ли какое-то особенное вот их настроение, когда они вдвоем, вот Кришна, Баларам?
Вдвоем, но Баларам это все для Кришны. Это пространство, где Кришна находится. Это предметы, которые пользуются Кришна. Это живые существа, которые его окружают. Это все. Вот есть Кришна, и все остальное это Баларам. И кто главный, непонятно.
Ну, короче, когда друга увидел Кришну, он как бы полностью очистился. Не осталось материальных желаний. А сейчас вы сказали, что когда они увидели Кришну, у них остались какие-то материальные желания. Это был план Кришны, чтобы они пока выполняли свои обязанности. То есть у них какие-то, вы сказали, материальные желания еще остались, привязанности.
Да, они не вернулись сразу в духовный мир.
То есть это был план Кришны, да? Или как бы он
их желание... Нет, план Кришны связан с желаниями живого существа. Он исполняет желания живого существа.
То есть у них все равно остались... Хотя даже они увидели его, все равно остались у них эти желания.
Да, 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 да. Дхритарашта тоже видел Кришну. То есть, смотрите, это разное.
Как Бога. Они увидели, прославляя как Бога его, говорит, ты верховный, личность Бога.
Нет, он понимал, что он Бог. Он понимал. Просто он не мог как бы это принять до конца из-за привязанности. Ему все говорили, кто такой Кришна. Санджай даже ему говорил. Санджай ему Гиту пересказал вообще. И Дхритарашта потом плакал и говорил Санджая, что со мной, почему я не могу видеть как ты, Кришну, что ты Верховный Господь, абсолютно истинный источник мироздания. Почему? Что со мной? Почему ты видишь? Почему я не вижу? Он сокрушался. То есть он знал, что Кришна, но не мог это принять в сердце. И Санджай ему ответил, я, в отличие от тебя, не делаю добрых дел напрасно. Ты свои добрые дела направил на негодяя, на Дурьотхану, поэтому не видишь. Но он сокрушался об этом. Попал в западню, он был привязан к сыну и не знал, как с этим. Вот. В конце концов, Кришна освободил его от всех привязанностей, потерял всех сыновей. И Витура помог ему потом освободиться от семейных привязанностей полностью. Достиг освобождения. Прабхупад говорит, что Дхритарашта тоже вечный спутник Кришны. То есть все по-разному видят его. Карна тоже видел Кришну. Он признавал, что Верховная Личность Бога, но не мог следовать его наставлениям, как Арджуна. Был обязан Дурьотхане, был связан с дхармой, этой вот ложной.
Материальной.
Ну, дхарма, кшатри, пхишма, махаджан, один из 12 махаджан. Почему занял сторону Дурьотханы? Что Дурьотхана их поддерживал материально. Он не мог переступить через это, как я стану против него, он меня кормил все это время, поддерживал меня. Дрона тоже так же попал в эту ловушку. Но вот сколько историй. То есть это преданные, преданные все разные. А это все преданные. Это окружение Кришны. Они не одинаковы.
Руби Махарадж, как человек утверждается в дхарме?
Как утверждается в дхарме? Следует дхарме? А как же еще? Сама дхарма утверждает его. Не он же дхарму утверждает. Он следует дхарме. Дхарма делает его сильным. Действовать нужно, согласно дхарме. Как быть в гуне благости? Действовать в благости нужно. Как быть в гуне невежества? Действовать нужно в гуне невежества. Умеете?
Учить не надо.
Но если будем действовать в благости через усилия, мы утвердимся в благости постепенно. Гуна-карма называется. Гуна-качество, карма-деятельность. Взаимосвязаны. какая гуна, такая деятельность. Какие качества, но какая деятельность, такие и станут и качества. Они взаимозависимы. Если мы хотим изменить качество, нужно изменить деятельность. Если хотим изменить деятельность, изменить качество нужно. Так можем действовать. Мы кланяемся. Можем чувствовать, можем не чувствовать. Но главное, что мы кланяемся. Когда-нибудь стукнет в голову. Боже мой. Это я Богу кланяюсь, что ли? Когда-то нас дойдет это. Ну, как-то миллион жизней и все. Быстро. Они быстро проходят. Или в этой жизни, как хотите. И когда мы осознаем силу поклона, как Санатана Госвами, он каждый день где-то 1000 поклонов мог делать. Потому что он знал, он понимал, это, что такое поклон. Это при помощи только поклонов можно вернуться к Богу. Поклоняясь Божеству, можно вернуться к Богу. А вопрос сознания. Но мы это делаем. Мы кланяемся, просто еще мантры произносим в уме одновременно с поклоном. Чтобы направление поклона, да, определить. Иначе это будет гимнастическое упражнение. Это был мой первый поклон. Я себя настроил на гимнастическое упражнение, что я кланяться никому не собирался. Чего это буду кому-то кланяться? Меня так не учили. Мы люди гордые были. Нас же воспитывал Советский Союз. Какие поклоны. Я себя настроил, я гимнастикой занимался. Сгиб-разгиб называется. Вот. Я сделал сгиб-разгиб, но что-то произошло. Почему-то этого сгиба раньше я делал много сгибов-разгибов, но такого не было. Да, вот видите, это работает. Просто эти вещи простые не нужно забывать. Значение поклона, значение просада, значение даршана божеств. Значение джапа медитации, значение чтения книг. Это могучные принципы. Их принять с Богом все. Но вопрос нужно серьезно это принять. Нас отвлекают какие-то желания, у нас еще есть, естественно. Поэтому нужны варны, ашрамы. Для большинства преданных нужна варнашрама, дхарма. Чтобы сбалансировать материальное и духовное. Потому что материальное желание тоже есть. И с ними надо считаться. Иначе майя опрокинет навзничь. Это не шутка. В 90-х годах преданные бросались в огонь санкиртаны. Ой, герои вообще, знаете, серьезно говорю. Что творили? Чудеса, если рассказать то время, как распространяли книги преданные в то время. Это немыслимые вещи творили. Это героизм натуральный был. А потом многим стало трудно продолжать так интенсивно это делать. И тогда Архинисута Прабу у нас был вдохновителем сильным от Санкиртана, он сделал это чудо, переворот сделал. И он говорил об этом нам, что сейчас вы молитесь, пусть это тело сгорит в огне Санкиртана, говорим, фанатичные все, только книги. То есть книги не распространяешь, ты не преданный вообще, все книги распространяли, все, дети, взрослые, все. Еще манту не повторили, уже книги распространяли. Серьезно. Серьезно. Еще преданные даже не знали, что такое мантра, уже книги распространяли. Вот это они сразу улавливают, что нужно идти на санкиртану. Зимой, летом, неважно, марафоны. На одной ноге один был, одноногий. Книги распространял, целый день на улице стоял. И говорит, что мне легче, у меня одна нога не мерзнет, у меня ее нет. Так все было. Нас бандиты уважали за это. Они потом стали печатать книги, бандиты, что бесплатно нам книги давать. Представьте себе, это было 90-е годы. Но потом начались некоторые сложности. Представьте, такая интенсивная практика преданного служения, и вдруг проблемы. И тут как раз Архинисута Прабху сказал это. Вы сейчас думаете, пусть это тело сгорит в огне санкиртаны, но когда запахнет паленым, вы не сможете дальше это делать. А мы думали, что может трансцендентный. Такая железная садана, вы что? Санкиртана каждый день вообще. Если я проповедовал, я 3-4 лекции в день. Каждый день. Без выходных. Вот почему распространилось сознание Кришны, что было немного преданных, но они постоянно, каждый день делали это все. Никто не работал на работе. Все проповедовали, распространяли книги. Проповедовали книги, все. Потом запахло паленым. Все стали думать, а что, греха с хашем, это нормально, нет? Ну, нормально, но это 50-50, Прабхупада сказал. Это 50 на 50, неизвестно, что с вами будет. И те брахмачари, которые женились, их отметка падшей. Да, они в таком сознании уходили, в совершенно разбитом, в депрессии. Мы падшие. Все были убеждены, что все мы падшие, кто женился. Это было вот паленый запах. Не думайте, что так все просто строилось в Исконе. И сейчас мы еще простые вещи многие не понимаем. Еще боимся делать многие вещи, которые надо делать. А которые не надо делать, не боимся. Мы еще не освободились от невежества. Мы еще, как движение, говорю. Еще не все умеем делать. Простые вещи еще не освоили. Мы все еще закомплексованы стереотипами. Но на этом уровне это может быть нормально. Под хорошим руководством это пойдет. Ну, а если сейчас все ученики Прабхупады, вот они уже уходят, они стареют. И даже наше поколение уже стареет. Второе. Что вы будете делать, дорогие мои? Вы самостоятельны вообще? Вот об этом тоже нужно думать. Например, у меня много учеников. У меня тоже годы идут. Сколько я еще пробуду здесь? Но я смотрю на учеников, думаю, а они вообще самостоятельны будут? Нет. Они друг с другом вообще будут коммуницировать, смогут движение создать? Или сам по себе каждый будет жить? То есть много вопросов возникает. Нам нужно сознание Кришны любой ценой, иначе не думайте, что нас много и движение. Нас много, и все это может быть бесполезно, как в Индии. До Господа Чайтаньи. Все это было бесполезно. Даже присутствие Адвайты Ачарьи, все это было, не работало. Это все может случиться. Не думайте, что все нам гарантировано, нам золотой век и все остальное. Не, вы пройдете сложные этапы, чтобы понять, как это все должно быть на преданном служении, не просто по заказу от Кришны. Это серьезная практика. Да, она требует жертвы, но требует и разума. Жертва в гуне благости требует хотя бы. Не в низших гунах, нет. Потому что в низших гунах жертва заканчивается депрессией. Я пожертвовал, а взамен ничего не получил. Вот это конец. То есть разум необходим тоже.
Гуру Махарадж, а почему так происходит? Мы неправильно философию, получается, понимаем.
Мы понимаем только философию. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Если ты пуджари, нет проблем. На одной философии уйдешь к Богу. Ты уже служишь Богу. Если ты пуджари, если ты предался этому служению.
Что с тобой делать?
Не, ну, если сдаваться. Движение,
а? Ну, если это мое индивидуальное служение, допустим, поклонение, а вот если размышлять о всем движении, чтобы как позаботиться о всем движении, чтобы правильно...
Движение означает, что в храмы должны приходить люди. Какая эти божества для нас? Прабхупада сделал два храма международных. Они не принадлежат ятре какой-то. Майяпур и Вриндаван. Это храмы принадлежат миру. Весь мир их поддерживает. Что туда со всю мир люди приезжают. Вот это храм. Туда приходят люди. Все приходят люди. Вот что такое храм. И Пуджари тоже об этом думает. Как так сделать, чтобы люди приходили в храм? Видите, сколько у нас задач? Ну, в принципе, мы так хорошо, мы так жить тоже можем. Разве нет? Ну, а если эти задачи, а движение у нас много задач, много работы. Впереди.
Мы хорошо говорили, что мы многих вещей еще не понимаем. И говорили, что есть простые вещи, которые надо делать, и некоторые вещи, которые не надо делать. Можете немного рассказать про...
Что не надо делать?
И что надо делать? Что мы не понимаем?
Какие стереотипы нам мешают делать?
Конечно, Матхьяма Уттама, так? Знаем. Ну давайте, что делает, конечно. Что надо и что не надо. Что он делает, что надо и что не надо.
Что надо, он
наставляет. Божества он поклоняется, конечно, поклоняется божествам. Гуру он принимает, так. Сада не следует.
Не надо. Ругается он со всеми.
А со всеми, да, людей не ценит. Не ценит. Никого не ценит. Это, конечно, тикари. Он себя только ценит. Я и гуру, я и Кришна, достаточно этого. Так, Матхьяма.
Различает.
Но он различает. Ну, как он различает?
Если враждебно настроенный человек, то он старается избегать уже.
Так. Еще что?
Невинным проповедует.
Да.
Демонов.
Кришне служит.
Кришне служит и... Общается с равными.
Знает.
Дружит.
Вот, дружит. Последнее, что вы сказали. Это должен быть первый. В нашей ситуации это главное. Дружба вайшнавская. Вот на ней-то мы сможем создать движение. А на чем еще? На деньгах тогда только? Тогда только деньги. Появятся деньги, все придут. Даже без дружбы.
Деньги потом рассорятся.
Но Кришна не дает нам эти деньги, потому что он хочет, чтобы мы дружили на самом деле. Вот это и есть движение, вот оно. Иногда спрашивают, что вы думаете о нашем движении, как оно дальше будет развиваться? Но это внешняя сфера мысли. Дружба должна быть. Какое движение может быть?
А что значит дружба на уровне движения? Даже не то же самое.
Значит, на уровне движения. Дружба – это есть движение.
Не имеется в виду... Вот
дружба, она не статична, она экстатична. Так, она уже есть движение. А что твое движение?
Я имею в виду...
Отношения.
Общество.
Общество.
Общество, именно движение как общество. Я имею в виду, что два человека, понятно, дружить. А как это установить для общества дружбу? Понятно, что...
Дружеские отношения, что тут сложного?
Установить.
Но что значит установить? Как ты их установишь? Так, это индивидуально?
Заставить нельзя.
Это кто-то, конечно, как ты его заставишь дружить? Да ты его под пулей не заставишь дружить вообще.
Дружи.
Нет, это сознание, что ты хочешь. Но все равно будет делать по-своему. Дружба Арджуна и Кришна, допустим. Вот это дружба. Вот целое движение из их дружбы. Видите, целая Бхагавадгита появилась. Там что-то ценное есть. Для всех, оказывается. Сакхи, раса. Хорошо. Друг перед другом. Это дхарма. Они защищают друг друга. Духовную жизнь друг друга защищают. Больше, чем о себе думают. Если мы больше думать о других людях, чем о себе, это и есть дружеское расположение, это и есть движение. Ну, конечно, думать о себе. Это беспокойство проповедовать. Сама будет спастись как-то. Нам всего не хватало. Мозгов точно нам не хватало, нам тогда не хватало всего, по всем параметрам. Но у нас что-то было. так, как охарактеризовал один ачарья того времени, он сказал: много преданности и никакого разума. Так нас характеризовали. Гуру приехал, помню, там было то ли в Днепропетровске, то ли в Киеве, где-то в Украине он приехал. Не только там, в аэропорт его встречала там целая ятра с киртаном сумасшедшим. Вот, и когда он появился, все поклонились. Один преданный с разбегу сделал дандават и потерял сознание, потому что ударился головой о пол, и получилось сотрясение мозга. Его тоже увезли в больницу. Это был его последний дандават. Нет, он выжил, конечно. Но я говорю о преданности, никакого разума. И гуру сразу понял, что преданности много, разума нет. Бхакти Абхал Махарадж вообще не мог долго понять, что такое русский преданный вообще. Даршин у него был, я там был на том даршине, к нему пришел преданный, говорит: я хочу вашим быть учеником. И зарыдал, значит. А что ты хочешь? Гуру Махарадж: спасите меня, там, типа того. И плачут, плачут, встречают, плачут, уезжают, плачут. На инициации плачут, обедают. Он говорит: что за люди? Спрашивает Хари Кришна Махараджа, тот был главным таким. Слушай, ты не знаешь, что за люди? Они постоянно плачут. Вот, говорит, приезжаю, они плачут, уезжаю, плачут, на даршинах плачут, на инициации плачут. Ну, родишься в этой стране, тоже будешь плакать. Но преимущество было в чем? Что, конечно, мы совершали много ошибок, но мы действовали. Понимаете? Мы не боялись деятельности. Это предписано шастрами. Лучше действовать с ошибками, чем бездействовать. Потому что на этих ошибках можно все-таки научиться, опыт приобрести. А без действия ничего не получите. Если мы хотим настроить движение, то, конечно, у нас будет много работы, и нам нужно разум применить. У всех есть разум. Нужно, если направить его как-то вот в другое русло, мы сможем творить чудеса. У нас есть разум. И Кришна в сердце есть. У нас много способностей, может быть, проявиться. Не думайте, что мы чего-то не можем. По милости Кришны все возможно.
Гуру Махарадж, вот вы говорите разум. Ну вот разум, он же просчитывает, он планирует, он как бы уже таких вещей не сделает, которые сделают преданность. Как совмещается-то разум с преданностью? Потому что то, что разум скажет нет, преданный может сделать, например. А разум скажет нет, не получится, это невозможно.
Ну, разум же в разных гунах бывает. Тамаса будхи, шута будхи, разный разум. Тоже он отличается качеством. Применяйте тот разум, который есть. Даже если мы ошибки совершим, все равно мы должны действовать, используя разум. Если мы не используем разум, то как мы обретем его? Есть наставление шастр, но мы должны это применить, как мы понимаем, как умеем делать. Все равно нужно действовать. Не ждать, когда мне придется шутха в будхи, и так только тогда я буду действовать. Это не бывает такого, это глупо. Это тамаса будхи так думает. Это как раз вот и есть невежество. Мы боимся действовать, а бездействовать не боимся. Как это так? Наоборот, все должно быть.
Это тоже,
не только это. Это тоже, да.
А что еще?
О, это много всего. Сама увидишь еще, подождите. Но жизнь еще вся впереди у тебя. Много увидишь впереди. Я всего перечислить сейчас не смогу. Просто привожу какие-то примеры, чтобы вы, ну, получили какое-то вот направление мысли. Решает последний гуру кто? Разум. Есть разные виды гуру, описывается в 11-й песне Бхагаватам, так? сколько там гуру? 24 гуру. Последний из них решающий – это разум. Вот что важно. Без него мы не действуем авторизованно. Если наш разум не присоединяется, это не считается осознанным. А разум присоединяется только на основании свободы выбора. Вот в чем секрет успеха. Это должен быть мой выбор. Это не должно быть просто навязано сверху мне. И для этого разум, свободный разум. То есть пока сознание Кришны не будет моим полным выбором, мой разум еще не проявится полностью. Мы что-то выбираем частично, мы же так привыкли жить. Немножко того, всего по чуть-чуть, и так мы организуем жизнь. Но здесь требуется полное предание Кришне. Абсолютная истина. Тут нельзя чуть-чуть предаться. И чуть-чуть не предаться. Да? Чуть-чуть предаться, и чуть-чуть майи для здоровья. И чуть-чуть того, а здесь уже нет. С Кришной так не получится. Но сегодня тема такая просто.
А Бхагавад-гиту, получается, мы так полностью предаемся. Это изучение, ну, Бхагавад-гиту такой разум свободный, да, он становится, и мы можем полностью так выбрать сами. Полностью.
Ты уже свободна, должна понять это. Ты уже свободна. Мы всегда должны быть свободными личностями. Просто мы хотим правильно использовать разум. Чтобы свобода была не мнимой, не на ложном эго основана, а истинной свободой. Преступники себя тоже чувствуют свободными. В нарушении закона. А почему не свобода? Свобода. Как раз мы, они говорят, мы более свободны, чем вы. Вы скованы законом, а мы нет. Дурьотхана так думал тоже. И Шакуни говорили. Пандавы слабые, они следуют религии. Они скованы правилами, предписаниями. У нас нет этого. Мы победим. Мы более свободны. Но Кришна в Гите говорит, что есть регулирующие принципы свободы. Как бы есть принципы, законы, но они освобождают человека, наоборот. Парадокс, да? Принципы, они же сковывают законы. А это дает свободу. То есть вы должны быть всегда свободными людьми. Каждый. Гопала Кришна Госвами говорил своим ученикам, вы все свободные люди. Вы должны делать то, что вы хотите, но применяйте разум на основании Священного Писания. Это истинная свобода. Всегда будьте свободными людьми. Никакого обмана, никакого насилия нельзя позволять. Над собой. Для этого нужен разум и все.
А разум, почему такое становится?
Шраваном. Слушание. Шраваном киртаном – это работа разума. Умение слушать. И дружба тоже. Это умение просто слушать друг друга. И все остальное в жизни зависит именно от слушания. Главная функция разума – слушать. Почему? Потому что он должен различать, что хорошо, что плохо, что важно, что полезно, что бесполезно, что для Кришны, что не для Кришны. Это разум. А как он это определит, если он не слышит? Не слушает. Он не сможет это определить. Мы теряем разум. Как мы сможем понимать друг друга, если мы не слышим друг друга, например? Это будут кошки и собаки. Эмоции. Понимаешь?
Да, чтобы слышать людей. Иногда же ум, да, мешает, получается, свой. Или что мешает слышать? Или, ну, там, другого человека.
Ничто не мешает, кроме нашей позиции. Позиции какой-то, да, привязанности к своей позиции. Это гуны нас могут связывать. Мы должны знать, это просто гуна, я могу ее терпеть. Я не обязательно должен действовать на основе гуны. У меня есть духовная практика. Я могу, допустим, молчать, научиться. Если им даже не нравится слышать, но я могу молчать, не отвечать. А потом, когда я это услышал, если даже что-то мне не нравится, оно трансформируется, оно очищается. Если вы, говорится, вступаете в конфликт с человеком более низкого уровня сознания, вы опускаетесь на его уровень. Тут лучше молчать. Если даже он какие-то вещи говорит плохие, вы не вступаете с ним в конфликт и спор. Иначе вы опуститесь на его же уровень. Вы это поддерживаете, молчите и остаетесь на своем уровне. Махабхарата. Это мудрость, мудрецы знают, где нужно молчать, где говорить, и с кем говорить, а с кем молчать, и с кем не говорить вообще. И что это за ситуация? Например, мы встречаемся два человека, и начнем говорить о каком-то третьем. Зачем? Где разум? Это эмоции. Хочется с кем-то поделиться. Но тогда пригласите этого человека сюда. Потому что вы себе сейчас создаете плохие отношения, даже не зная об этом. А его же нет, никого нет. Не-не-не-не-не. Вы увидите, как это работает. Бхактивинод Тхакур написал, всю эту цепочку прописал. Это кажется. Итак, сплетни существуют, верно же? Язык, ум, что-то еще, вот-вот-вот. Где-то нужно молчать научиться. Но молчать, Прабхупада говорит, просто молчать, вы не выдержите. Думая о проблемах, вы взорветесь, у вас сердце лопнет. Молчать означает думать о Кришне. Вот оно молчание. Это исцеляющее молчание. Если вас разрывают на части внутри, но вы молчите, вы умрете. Рано или поздно. Вы рано умрете. У вас будет инсульт, инфаркт, все что угодно может быть. Поэтому молчать, значит, мы говорим о Кришне. Думаем о Кришне. Слушаем о Кришне. Вот он разум. Духовный разум, смотрите, хороший разум. Вы остаетесь чистым. Среди многих неприятностей можете оставаться чистым.
Получается, нужно как бы осознанно туда усилия прилагать, чтобы...
Не спеши, да, усилия прилагать. Ты мой друг, подруга, давай дружить будем.
Получается, у нас сейчас, естественно, движение не получается дружить.
Все почему? Поищи. Сначала нужно дружеское расположение. Погодите, дружба. Дружба, она искусственно не создадите ее по расписанию. Сначала дружеское расположение ко всем нужно иметь. Этому научиться надо сначала. Ко всем дружеское расположение. Все. Ну, особенно к преданным. Давайте с преданных начнем. С тех, кого мы не знаем. Очень легко. Вы все мои друзья. О, да, точно. Потому что мы не знаем друг друга, и это точно так. Потом постепенно начнем думать уже про тех, кого хорошо знаем. И кого знаем еще как-то. Но тоже должно быть, что это расположение позитивное оставаться. Позитивное расположение друг друга означает, что мы оставляем возможность вернуться к хорошим отношениям. Возможность всегда остается. Прабхупада говорит, надежды никакой нет, что мои духовные братья будут мне помогать. Но я все-таки надеюсь. Вот так он сказал. Я уже писал столько писем, я обращался к ним. Я им привел все варианты. Пусть это будет не мое движение, ваше движение. Буду вам служить. Давайте, помогайте. Этого хотел наш духовный учитель. Отказ, 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 отказ. Когда я потерял всю надежду, но я, говорит, все равно буду надеяться на это. Все равно эту возможность оставляет. Он говорит, лучшие люди на планете после меня. Но это лучшие люди на планете после меня, потому что я проповедую. миссию Прабхупады, миссию духовного учителя. Ученика, он говорил эти вещи. Но я все равно надеюсь. Когда одна девочка ушла в Майю, подруга дочери, им было тогда лет по 16. Девчонки, я. И она ушла в Майю лет на 5-6, не помню. Как-то все было неожиданное, она была, выросла в семье преданных. А случилось так, что ее напоил вином президент страны. Она пошла смотреть съемки фильма, там какой-то особый фильм был исторический. Тогда президент приехал. Ее увидел. А иди сюда, садись за стол. Хочешь вина хорошего? Я не стесняюсь. Это, знаешь, сколько? 7 тысяч долларов бутылка стоит. И наливает. И она из страха выпила бокал вина. С этого началось. Я спросил свою дочь, ну как, что там? Она была печальная. Она написала стих. Не помню весь стих, но окончание меня просто потрясло. Идите, милые, то есть вот Майя, там ваш выбор, там куда вы, идите, милые, идите, милые, идите, милые, но возвращайтесь. И она вернулась. Она сейчас перед на 100%. Потому что ей подруги, друзья, оставили возможность вернуться. Их разум не вычеркнул ее. Это делали все гурукуляты также в Екатеринбурге, когда кто-то отходил в Майю. Они очень переживали. И они практически все вернулись. Это разум. Он очень могущественный. Почему Брама такой разумный? Потому что он, у него одно свойство есть. Всепрощающий. Это разум. Высший разум. Никаких обид ни на кого. Глубоких никогда. В разуме должны всех прощать. В образе жизни мы выбираем, как общаться, с кем не общаться. Это нормально, но разум наш должен быть свободным. Вне этих правил предписания. Мы следуем правилам предписания, но разум свободным должен оставаться. Это сознание Кришны. Шастры это описывают. Мы читаем книги с вами, учимся.
Вроде в 11-й песне написано, что самое главное качество Брамы – это прощение.
Это великое качество, потому что прощение означает, прощать может только тот, кто не привязан к плодам деятельности. Отсюда способность прощать. Она связана с этой с кармическим сознанием. Это удивительно. Один человек не прощает другого. Хотя сам во многом виноват. Смотрите, это иллюзия. Он начинает драку, ему выбивают зуб, он говорит, ты мне зуб выбил. Ты виноват. Демоны так мыслят. Я сам провоцирую многие вещи, смотрите, потом обвиняю других, хожу. Я и не прощаю. Но обратите внимание, все грешные, вот в чем вопрос-то. То есть грешники не прощают других грешников. Вот она какая картина. Думаете, он праведник, что он не прощает? Он сам грешник, вот он и не прощает. Непрощение, позиция, это называется авайшнав. Это не вайшнав. Это демонический путь сознания. Демоны начинаются с обиды именно, которую я храню в сердце и живу с ней. Это демоническая культура, отсюда она исходит. У меня есть все основания, чтобы быть обиженным. Я могу привести примеры. Я демон, у меня тоже есть основания. Как я могу принять Господа Вишну Верховной Личности Бога? Он убил моего брата. Хираньякшу. Он мой враг. А то, что твой брат творил злодеяния кругом, я не помню такого. Я его простил все. Как так получается? Обратите внимание на менталитет, на разум. Оскверненный разум. И мы с этим жить должны, что ли, с таким разумом? Нет, лучше слушать Священное Писание.
Гуру Махарадж, вот человек не прощает, он же страдает. А что чувствует вайшнав, который видит, что человек не прощает и страдает, и он не может сделать так, чтобы он простил? То есть, когда человек держится за свое непрощение?
По-разному держится. Кто-то хочет отпустить, пока не получается. Ну, можно помочь как-то. Вместе служить с Кришной, воспевать. Это как бы общая картина. У всех у нас есть какая-то боль в сердце, но мы собираемся, продолжаем воспевать, мы практикуем. И это хорошо. Другое дело, что человек с этой бедой отходит в сторону и занимает позицию. Тут трудно что-то сделать. Если кто-то не общается с преданными, мы ничего не можем поделать. Это и есть проблема. Но он продолжает преданное служение, это не проблема. Это очистится. Когда ты был очень задет, одним старшим преданным, очень-очень старшим преданным. Как он мог вообще такое сделать? Вообще он не прав, нет. Я переехал на Тарадюну Махараджа. Они друзья там. Он, видимо, про меня рассказал, что я там обиделся и так далее. Вот и... Но я все равно на программу-то иду. Обиделся, но я же иду на программу все равно. Кирта там все такое. Ну, с видом, знаете. Вид я сделал нормальный, то есть, чтобы все понимали, кто тут прав, кто не прав, чтобы все знали. Сам сердце понимаешь, что это какая-то игра идет, но чувства, эмоции есть. Это мне, Магаль, сразу меня увидел в этом настроении. Но я же пришел. Он встал с асаной, подошел ко мне, взял за руку, усадил. Сказал, как ты приехал? Дорога трудная была, наверное. От души, знаете, от сердца. Я обижен, нет. На лекции все, киртан, потом пошли просад приняли все вместе, и все нормально. Все по-старому, как раньше, все хорошо. Это должно стать игрой. Наш эмоциональный уровень, он живет тоже, но превратить это в лилу, в игру. Не надо принимать всерьез. Не надо. Иногда муж, на жену, дура! Не принимайте всерьез. Ну, дура, ну и что? Ну, точно дура, я знаю. Сейчас он остынет, он другие вещи будет делать. Да не принимайте это всерьез. Или жена там что-нибудь тоже скажет, там, или... Да кто всерьез это воспримет, скажите? Если утром рано грянул гром, дождя не будет, не беспокойтесь. Если муж и жена дерутся, ничего не будет, идите дальше. А вы так серьезно все. Развод. Какой развод? Ведь просад поешь, приготовь. На штамп послужи, и все, никакого развода не надо. Но если серьезно это делаете, так нет проблем. Если серьезно относиться к Кришне, почему? Нет проблем. Но если я забываю Кришну, как это серьезно все, оказывается. Как так жить можно? Развод? Значит, Бога нет. Значит, Бога нет.
Гурудев, вот старшие преданные вайшнавы рассказывают, что вот да, на начальном этапе они там, ну, у них была обида, они чувствовали, вот это все проживали, но вот сейчас они уже, ну, по ним видно, они говорят, ну, по ним видно, что у них нет никакой обиды, они уже не проживают такие эмоции. Вот как они искоренили этот принцип обиды? Вот на примере, допустим, я когда была в ашраме, я по ошибке там девочке сказала про джапу. Вот, и она на меня обиделась года на два. Ей служила, как бы там, и подарки дарила, и что только не делала. И, как бы, очень тяжело было вот эту обиду, ну, загладить, чтобы реально у человека вот не было в сердце этой обиды. Вот что это за принцип такой обиды? Откуда корень идет вот этого чувства?
Аханкара? А что ж ты не знаешь разве? Аханкара? Ложное эго, ну, конечно, обижает. Я. Это я. Меня.
Меня.
Мне.
Когда я кого-то нормально, когда вот меня.
Да еще она.
Да еще она. А кто такая-то она вообще? Ну вот эти оценки, они же есть, это ложные оценки. Они сильные могут быть. 2 года это нормально, хорошо у тебя. Дальше. Это не 20 лет. 2 года более-менее. Для женщины. Жить можно. Выжить можно. На 20 лет обидеться, это конец. Это невозможно. И мы очищаемся в слезах на самом деле. От этих обид, вот всевозможных. Когда приходит осознание, осмысление, что я тоже причина этих проблем, оказывается. Я обижался все это время, но я и слезы очищают это время. Это очищение. Не просто я прощаю, потому что, ну, я прав, ты не прав, но я тебя прощаю. Да? Я простил. Ложное эго. Прощайте и прощены будете. Вот она формула. Две стороны всегда существуют. Почему мы идем к третьему лицу, когда конфликтуем с кем-то? Потому что кто-то должен две стороны увидеть одновременно. И когда я смогу так видеть с обоих сторон, слезы меня очистят. Есть горячие слезы. Есть холодные слезы. Горячие слезы, когда горе человек испытывает. Холодные, когда радость испытывает. Вот горячие слезы становятся холодными слезами. Когда все прощено, слезы радости пойдут. Это свобода.
Махарадж, я такое выражение слышал. Один преданный сказал, что я кто я такой, чтобы кого-то обидеть? Этот человек сам обиделся. Я причем и как будто такая философия, что можно делать все, что угодно, но а уж люди там сами решают обижаться.
Ну это тоже ханкара, ну понятно. Еще мало опыта у человека. Еще до инициации мы были на квартире и готовились к празднику. В центре Петербурга была квартира. А преданный одел тхоти. Я впервые видел его в тхоти, шафраново. До этого я не видел тхоти. Он наделся в тхоти, курту одел. Чтобы на кухне готовить. Был праздник, Гаурапурнима готовились. Мы в 500-летие. Это был второй этаж, был двор. Там даже площадь какая-то была. И окно было открыто. Ну, в смысле, шторы были открыты. И там какая-то группа людей проходила, вульгарных. Он задернул штору, говорит, не хочу, чтобы увидели, они будут аппарат совершать. Увидят эту одежду, они начнут критиковать. Вот лучше не нужны аппараты, чтобы не совершать. Этот урок хороший был. Мы должны видеть ситуацию. Так что я такой, я ничего плохого не делаю. Но есть же пример Санатана Госвами. Когда он был погружен в лилы Кришны, прошел человек с искривленными ногами. А Санатана он увидел лилу и засмеялся. Не по поводу этого человека он. был Радхой Кришна, там был юмор. А человек принимал свой счет. И все, лила закончилась. Это был Рупа Госвами. А Рупа Госвами не мог понять, что я совершил неправильно, почему все закончилось. Пошел к Санатане Госвами. И рассказал все, почему, что я должен делать теперь, в чем причина. Говорит, ты какую-то аппаратку совершил. Но я не помню, по отношению к кому. Вот что сделай. Объяви пир, пригласи всех. Вот тот, кто не придет, попроси у него прощения. Это наши Госвами. Вот это разум. Выше, чем у Брамы, наверное, еще. Не относитесь к этим историям как к привычным историям. Повторите это лучше. А, я слышал, знаю, да, надоело эта история. Сделай так. Приглашайте в свой дом гостей. И вы много увидите в своей жизни. Много откроете для себя. Мы же изучаем друг друга, поймите, мы же тоже души. Мы так и продвигаемся к Богу. Но все очень интересно, когда будем раскрываться. Потенциально все чистые преданные, кто практикует. Вы очень интересны должны быть. Вы интересны, вы еще более интересны будете. Еще более друг другу дороги будете, если все правильно делать. Придет время, будете кланяться друг другу. Что будете признавать, что все садху. Ну что, старшие преданные так делают, ученики Прабхупады. Я видел. Они искренне кланяются друг другу, обнимаются. Как садху. Но тоже можно научиться. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.